Радио Прага. Новости.
80 лет назад в Чехию вторглись войска нацистской Германии. Чешские политики осудили теракт против мусульман в Крайстчерче. В Чехии задержано 12 выходцев из стран бывшего СССР по подозрению в контрабанде людьми. Ровно 80 лет назад, 15 марта 1939 года, на территорию Чехословакии вторглись войска нацистской Германии. Молниеносная оккупация Чехии, Моравии и Силезии была осуществлена практически в течение одного дня. Беспрепятственному вводу гитлеровских войск на территорию Чехословакии предшествовало согласие, вырванное путем насилия и угроз у тогдашнего чехословацкого президента Эмиля Гахи. Чешской армии было велено остаться в казармах и сдать оружие. В тот же день, 15 марта, в Прагу приехал Адольф Гитлер. Чешское правительство под руководством Рудольфа Берана решило подать в отставку, однако президент Гаха кабинет министров освободить от должности отказался. Днем позднее Гитлер в Пражском граде объявил о создании протектората Богемии и Моравии. Оккупация страны продолжалась 6 лет, до мая 1945 года. Чешская общественность желала начала войны с нацистской Германией, сообщил в пятницу на конференции по случаю 80-й годовщины начала оккупации страны директор Института по изучению тоталитарных режимов Зденек Газдра. В 1939 году масштабов грядущего военного конфликта никто не мог предугадать. В то время, когда большинство европейских государств надеялось избежать войны, чехи желали ее начала, понимая, что только таким образом они смогут сохранить национальную самобытность и избежать германизации, сообщил чешский историк. Конференция, посвященная событиям 1939 года, проходит в Зеленом зале Калавратского дворца, там, где 80 лет назад в 3 часа утра собралось правительство Рудольфа Берана на своем экстренном заседании после начала оккупации. Высшие политические представители Чехии осудили теракт против двух мечетей в Новой Зеландии, в результате которых были убиты 49 человек. Среди жертв нет граждан Чешской Республики. «Этот жуткий теракт поверг меня в ужас. Хочу выразить глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и жителям Новой Зеландии», написал в своем твиттере глава правительства Андрей Бабиш. «Атака против невинных людей в пригороде Крайстчерча абсолютно отвратна. Я осуждаю любое насилие, в том числе мотивированное вероисповеданием. Выражаю глубочайшие соболезнования всем пострадавшим от этого страшного теракта», сообщил в своем аккаунте также министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек. Сотни учащихся пражских средних школ в пятницу подключились к мировой протестной акции «Friday for Future» против изменений климата. Студенты требуют от политиков более тщательной охраны окружающей среды и ужесточения лимитов выбросов вредных веществ. Участники пикета, собравшиеся утром на Малостранской площади, с транспарантами «Защитите планету, защитите наше будущее» прошли к зданию правительства и вернулись на пространство рядом с костелом Святого Микулаша, где прозвучали доклады как самих студентов, так и их педагогов, ученых, академиков. Были сформулированы главные проблемы по Чехии – отмена лимитов на добычу угля, исключение из установленных нормативов допустимых выбросов для тепловых электростанций, небережное использование сельскохозяйственных площадей. Собравшиеся также минутой молчания напомнили о 80-й годовщине оккупации Чехословакии. Подобные акции состоялись в Острове, Оломоуце, Либерце и других чешских городах. Чешская полиция на текущей неделе задержала 12 граждан бывшего СССР по подозрению в контрабанде людьми. Иностранцам были предъявлены обвинения, 7 из них находятся в СИЗО, сообщил пресс-секретарь Национального управления по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей. Международная группировка больше года осуществляла нелегальные перевозки в Чехию и Германию беженцев из стран Юго-Восточной Азии. В преступном деянии было задействовано не менее 35 человек. Нелегалы попадали в Чехию через Украину. И теперь коротко о погоде на завтра. В субботу, 16 марта, в Чехии ожидается пасмурная погода. Местами возможен дождь. Температура днем поднимется до 7-11 градусов тепла. Ветер будет западный от 4 до 8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Туречкова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Радио Прага вас приветствует Ларета Вашкова. Как жил господ охраны немецкой империи гражданам Чехословакии, территорию которой гитлеровские войска оккупировали 80 лет назад, 15 марта? Как воспринял это вторжение народ? Кто с чешской стороны был посвящен в намерения немецкого диктатора? И сколько ее жителей стали жертвами незваных гостей? Какая участь постигла Теплицкую синагогу, одну из самых красивых во всей Европе? Не только на эти вопросы мы будем искать ответы в нашей программе. Оставайтесь с нами. Пятнадцатого марта 1939 года войска Третьего рейха оккупировали территорию Чехословакии. Вечером того же дня, если верить историкам, Адольф Гитлер уже праздновал успех, поедая свиную ветчину и запивая ее пльзенским пивом в Пражском граде. На следующий день перестала существовать Вторая Чехословацкая республика. Вместо нее возник протекторат Чехии и Моравии. Последовало более 2000 дней страха за жизнь и борьбы. На территории Чехословакии погибло около 360 тысяч человек. Даже спустя 80 лет факты и документы заставляют нас содрогнуться. Подробнее Александра Баранова.
Исторические прогулки.
Перед началом оккупации простые жители Чехословакии пребывали в уверенности, что Гитлер не посмеет развить агрессию в отношении так называемой Второй Чехословацкой Республики. Хотя, как пишет журнал «Факты и свидетельства», и было ясно, что Гитлер не остановится на присоединении Судет и будет расширять свои владения.
Československо мело по roce 1918 с немецким
после 1918 года у Чехословакии с Германией были корректные отношения. Однако после прихода к власти нацистов они начали ухудшаться. Сложные отношения были у Чехословакии также и с другим соседом, с Венгрией. Периодически ухудшения наблюдались и с Польшей. Везде речь шла об одном и том же, о правах на территорию и о судьбе национальных меньшинств.
Всюду тады были уземные споры о народностной меньшине.
Положение государства на тот момент поддерживала система союзнических договоров, прежде всего договор с Францией, а также соглашение с Югославией и Румынией, а с мая 1935 года и с Советским Союзом. Были и посвященные, те, для кого намерения немецкого диктатора не были тайной. По словам историка Иржи Плахова, одним из таких людей был Франтишек Моровец, ключевая фигура чехословацкой разведки того времени.
Устойник чехословацкой армады, с минулости легионер, служил...
Офицер чехословацкой армии, в прошлом легионер, служил в России, Франции, Италии. После 1918 года он остался в рядах армии, с 1929 года занимался военной разведкой. Поначалу на уровне областного военного управления, а с осени 1934 года во втором отделении главного штаба Министерства обороны.
Прямо на втором отделении главного штаба Министерства народной обороны.
Моравец, в свою очередь, получил информацию от Пола Тюмеля, члена национал-социалистической немецкой рабочей партии, старшего офицера немецкой службы разведки Абвер и двойного агента чехословацкой службы разведки, известного под кодовым именем А-54.
Историки се dnes shodují на том, že с největší pravděpodobností zrazoval Německo za peníze.
Историки сегодня сходятся во мнении, что он работал против Германии, причем за деньги. Работа информатора его так затянула, что двойная игра, которую он вел, превратилась в стиль жизни. В разведке он начал работать в 1934 году, когда пришел в Абвер. До этого он был пекарем и членом нацистской партии с 1927 года. Говорят, что он был близким другом Генриха Гиммлера и носил золотой значок партии, что выводило его в ряды элиты Третьего рейха.
Несмотря на то, что мысль об оккупации казалась малоправдоподобной, и Моравец был уверен, что чешские власти ему не поверят, он выполнил свой долг и сообщил об этом на встрече министров тогдашнего чехословацкого правительства в Коловратском дворце. Присутствовал в том числе министр обороны Ян Сыровый и министр иностранных дел Франтишек Хвалковский. После встречи Франтишек Муравец вместе со своими коллегами по разведке улетел в Лондон. Британский посол пообещал им укрытие и помощь.
Министерство заграничи в той době мело властную справедливую службу, так же нельзя říct, že...
В Министерстве иностранных дел существовала собственная разведслужба, так что нельзя сказать, что министр Хвалковский действительно ни о чем не подозревал. Однако мы должны принять во внимание и то, что в той ситуации пересекались разные сценарии и были возможны различные решения. Можно сказать, что министры в некотором роде хотели верить в более благополучный исход событий.
Однако этого, как известно, не произошло. 13 марта 1939 года Гитлер встретился с Йозефом Тисом, главой клерикальной Глинковой Словацкой народной партии. 40-минутная встреча завершилась решением о разделении Чехословацкой республики, пишет журнал «Неделя». На следующий день Тисо провозгласил независимость Словакии, за этим последовал ультиматум от Венгрии. Местные власти требовали уступить им Подкарпатскую Русь. Тогдашний чехословацкий президент Эмиль Гаха незамедлительно отправился в Берлин. Журнал «Неделя» цитирует специалиста по событиям протектората, историка Яна Углижа. Государство распадалось у Гахи на глазах, и его единственной целью было добиться для Чехии и Моравии того же статуса, который получила от канцлера Словакии. Конец цитаты. По мнению историка, президент, несмотря на свой преклонный возраст, в течение многих часов сопротивлялся давлению, которое оказывали на него в Берлине, и осознавал, какими могут быть последствия подписания договора, отдававшего чешский народ под так называемую охрану Германской империи. Его подпись, однако, уже была простой формальностью. С немецкой стороны были отданы все соответствующие распоряжения, и оккупация к тому моменту была неизбежна, полагает историк Ежи Плахий.
Чехословенские границы в březnu 1939 пробегали замельником.
Чехословацкие границы в марте 1939 года пролегали за городом Мельник. Если мы говорим о том, что страна должна была защищаться, так об этом стоило говорить еще в сентябре 1938. В марте 1939 отпор чехословацкой армии бы означал задержку оккупации максимум на несколько часов. И даже не был бы героическим жестом. Это было бы просто кровопролитие. Воевать стоило в сентябре
1938.
Вторая Чехословацкая республика официально просуществовала до 14 марта 1939 года.
Lidé Čech před 20 lety zajásala všetka česká...
Оккупацию, которая произошла 15 марта 1939 года, чешский народ встретил с однозначным неприятием. На архивных фотографиях тут и там видны сжатые в угрозе кулаки в толпах народа. По информации немецкой службы безопасности, которая позднее сравнивала реакцию населения на оккупацию в разных странах Европы, в Чехии войска Третьего Рейха встретили наиболее негативно. С 16 марта была образована новая государственная единица – протекторат Чехии и Моравии. Через два дня Подкарпатская Русь была присоединена к Венгрии.
Des Führers und Reichskanzler wird hiermit der Erlass.
Относительно бескровное начало протектората продолжилось и закончилось кровавым террором. На данный момент историки склоняются к правдивости цифр, приведенных в докладе «Нацистские репрессии в отношении населения чешских земель» от 2006 года. Только среди жителей протектората число жертв достигло 120 тысяч человек. Если же к этому прибавить и погибших легионеров на Восточном и Западном фронтах и рассматривать Чехословакию в ее довоенных границах, то получится цифра в 360 тысяч. Больше всего пострадали евреи. На территории протектората Судет, Словакии и Подкарпатской Руси их погибло около 270 тысяч. Исключения не делались ни для кого, даже для ученых.
Во многих случаях они заканчивали жизнь в концентрационных лагерях и газовых камерах. Я хотел бы вспомнить в этой связи известного ученого Бедриха Мендла, который под влиянием нарастающих репрессий по расовому признаку в сентябре 1940 года, еще до прихода Рейнхарда Гейдриха, покончил жизнь самоубийством.
рассказывает историк Ян Шебек. Ключевым моментом для науки и образования стал ноябрь 1939 года, когда были закрыты вузы. Возможности учиться лишилось более 15 тысяч студентов, без работы осталось множество педагогов. Некоторые специальности продолжили ограниченно функционировать, главным образом медицинские и технические специальности и научные исследования. Часть студентов получили возможность учиться в немецких вузах, на них запреты не распространялись.
Я бы сказал, что именно чешское научное сообщество старалось активно включиться в борьбу и поддержать сопротивление.
Очень активны, по словам Яна Шебека, были в вопросах сопротивления преподавателей из Масарикова университета в Брно, поскольку там был достаточно молодой коллектив. Многие из них старались вести борьбу своими путями. Кто-то рассказывал с кафедры о славных моментах чешской науки и истории, старался поддержать самосознание и национальную гордость. Другие же пытались помешать фашистам вмешиваться в научные исследования. Правда, иногда это означало своего рода сотрудничество с немцами, а значит, не могло встретить одобрение в обществе. Правда, чехи бы не были чехами, если бы и в такой тяжелый момент не нашлось места юмору и шуткам. В первые дни после возникновения протектората в народе гулял такой анекдот. Разговаривает отец Спейбл с Гурвинком. Гурвинок – это кукольный персонаж. «Так что, Гурвинок, ты уже видел немецкие войска?» «Видел». «А ты ходил их приветствовать?» «Не ходил, но обязательно приду их проводить». Конец цитаты. Только вот проводы произошли спустя долгих 6 лет.
Ночью с 14 на 15 марта 1939 года произошло роковое вторжение войск нацистской Германии в Чехословакию, которую Гитлер с присущим ему цинизмом назвал остатками богемии. В некоторых районах сразу же начались массовые беспорядки, в том числе поджоги. Например, в городе Теплице, который был передан Третьему рейху уже в 1938 году как часть исконно немецких земель, то есть Судетской области, немецкое население начало разрушать дома, покинутые чешскими и еврейскими жителями. Немцы также подожгли новую Теплицкую синагогу, предмет особой гордости местных жителей. Она была второй самой большой синагогой в бывшей Чехословакии. До того времени синагога являлась одним из наиболее значимых архитектурных сооружений в Европе. В предшествующих веках в Теплицах жила многочисленная община евреев, которой принадлежал отдельный район города. Первое письменное упоминание о теплицких евреях датируется 1414 годом. В 50-е годы 17 века они составляли треть местного населения. В конце XIX века еврейская община Теплиц была второй самой многочисленной еврейской диаспоры в чешских землях. На перекрестке современных улиц Хелчицкого и Липовой, где ранее стояла синагога, сегодня расположены здания с офисами нескольких компаний и гаражи. Синагога была освящена на так называемой еврейской возвышенности в 1882 году. От нее не осталось ничего, простоять ей было суждено всего лишь 56 лет. Неизвестно и то, удалось ли членам некогда многочисленной местной общины евреев спасти хотя бы церковную утварь, говорит председатель нынешней еврейской общины Теплиц Михаил Лихтенштайн.
Мы полагаем, что только скамьи, которые в настоящее время находятся в зале проведения обрядов на Теплицком кладбище, ранее были составной частью убранства сгоревшей синагоги.
Рассказал Михаил Лихтенштайн чешскому радио. Дополнительную информацию еще с осени 1938 года, когда Теплицы были включены в состав Третьего рейха, сообщил чешскому радио директор местного музея Радек Спала.
Мы доложены памяти тогдашнего раввина, пана доктора.
Сохранились воспоминания раввина того времени Фридриха Вайса, который описывает, как он бежал из Теплиц в Прагу в сентябре 1938 года и увозил с собой священные свитки Торы.
Монументальное здание, центр которого был выделен куполом, администрация города изначально планировала перестроить и, убрав обязательные для всех синагог элементы, приспособить под новый музей и галерею. Однако власти Теплиц не успели до 14 марта 1939 года, срок был определен, завершить процесс перевода в ведение городской управы объекта, ставшего собственностью Третьего рейха. Как полагают историки, ночью на 15 марта сторонники нацистского режима из рядов этнических местных немцев подожгли синагогу, а местная служба пожарной охраны не приехала тушить этот пожар. На место пожара 15 марта прибыли инспекторы строительного ведомства, обследовавшие техническое состояние здания. Они обнаружили синагогу в жалостном состоянии, продолжает Радек Спала.
Они задокументировали ярко выраженное смещение центрального купола и повреждение фасада по всему периметру в таком масштабе, что вывод был однозначен – здание придется снести.
Неподалеку от места бывшего нахождения синагоги в 1994 году был установлен памятник работы архитектора Милана Мишика. Он напоминает об этом сакральном сооружении и Холокосте. События в нацистской Германии, аншлюс Австрии и надвигавшиеся на пограничные земли угрозы немецкого вторжения заставили еврейские семьи покинуть родные пенаты уже в конце лета и сентябре 1938 года. До конца 1938 года район города Теплица покинули 7 тысяч евреев, оставив много недвижимости, находившейся в их собственности. Об этом сообщается на портале города Теплица. В настоящий момент в городе существует лишь небольшая еврейская община. Над Пражским градом плещется на ветру красное полотнище. В белом круге черная свастика. Солдаты в чужой униформе. Руки, вскинутые в нацистском приветствии. С площадей чешских городов исчезли памятники Масарику. С вывесок жалит острый готический шрифт. Талоны на хлеб и одежду. Принудительный труд на благо рейха. Евреи, коммунисты, антифашисты отправлены в концлагеря. Нацистский «Левиафан» поглотил обглоданную со всех сторон Чехию. Протекторат с населением 7 миллионов 380 тысяч человек просуществовал 2248 дней до последних дней Второй мировой войны, рассказывает Катерина Айспурвит.
Сегодня лучший день моей жизни. Именно я добился того, что столетиями тщетно пытались сделать другие. Чехия и Моравия вернулись в Рейх. Я войду в историю как величайший немец всех времен. Провозгласил в свойственной ему манере Адольф Гитлер 15 марта 1939 года. Чехия, так сказать, вернулась в родную гавань, в состав Германской империи под крыло немецкой нации.
Еще несколько месяцев раньше Гитлер сказал...
При этом всего за несколько месяцев до этого Гитлер говорил: «Я не хочу, чтобы на моей территории был хоть один чех. Я хочу, чтобы в Великом Рейхе были только немцы». Теперь же он оккупирует Чехию и Моравию. Так что он нарушил все свои предыдущие обещания, показав себя лжецом.
Напоминает историк Петер Коура.
В течение тысячелетия богемско-моравские земли являлись жизненным пространством германского народа. Насилие и неразумность вырвали их из старого исторического окружения и создали путем включения их в искусственную формацию Чехословакии очаг постоянного беспокойства. С каждым годом росла опасность, что из этой области, как однажды было в прошлом, возникнет новая чудовищная угроза для мира в Европе, потому что чехословацкому государству и его властителям не удалось разумным образом организовать сосуществование групп народностей, произвольно объединенных в нем. нем и пробудить и поддержать интерес всех участников к сохранению их общего государственного целого. Таким образом, чехословацкое государство доказало свою внутреннюю нежизнеспособность, и поэтому оно теперь и подверглось фактическому распаду.
Эти слова в Пражском Граде произнес министр иностранных дел фон Риббентроп.
Гитлер абсолютно не допускал, чтобы стратегически важная часть Центральной Европы не находилась под полным контролем Берлина. Он лично в январе 1939 года принял решение, что Чехия и Моравия станут интегрированной частью Третьего Рейха. Причин было несколько. Прежде всего, фантастически сильная чешская оружейная индустрия. «Шкода Пылзень» была вторым по величине в Рейхе заводом по производству оружия. В результате оккупации военная промышленность Германии выросла на 26%. Берлин начал смотреть на нас, как на стальное ядро Рейха. Здесь были прекрасно образованные рабочие.
Мел наши школени, выникающие дельницы.
Рассказывает историк Ян Углерш.
Дальший довод про то, почему сюда пришла немецкая войска.
Вторая причина, почему сюда пришли немецкие войска, это, разумеется, вооружение и базы чехословацкой армии, рассчитанные на 24 дивизии. Если бы не это, то в 1940 году Гитлер не смог бы так стремительно атаковать Западную Европу. Каждый четвертый немецкий танк, использовавшийся в 1940 году в западной военной операции Германии, был изначально «Мейтен» Чехословакия. Наши легкие танки на порядок превосходили немецкие. К сожалению, созданные для поддержки союзников, они в результате использовались против них.
Аби с теми, с которыми тогда на том западе ели по боку, так аби власне боевали.
Кроме того, в Праге хранился значительный золотой запас. Как сказал тогда Муссолини, к Третьему Рейху была присоединена самая богатая в мире территория. В документах об учреждении протектората указывалось, национально-немецкие жители протектората становятся германскими гражданами и имперскими подданными. Для них обязательны постановления об охране немецкой крови и немецкой чести. Они подлежат германской юрисдикции. Остальные жители Богемии и Моравии становятся гражданами протектората Богемия и Моравия. 1 сентября 1939 года с началом Второй мировой войны репрессии резко усилились. Если раньше за сопротивление нацизму полагалось пожизненное заключение, то в военное время это была смертная казнь.
В то же время тогда чешское общество с нетерпением ждет войны, поскольку видит в ней шанс вернуть себе независимость. Так что некоторые почувствовали облегчение, что война наконец началась.
Так же могло это быть про некоторые люди улева, же что пришло.
Считает историк Петр Коура. Немецкий порядок вводился берлинскими хозяевами быстро и решительно. Сразу после входа войск чехословацкое левостороннее движение оккупанты заменили на правостороннее. Во Второй Республике к этому готовились постепенно, планируя ввести его в мае 1939-го. Немцы же сделали это в одночасье, что привело к хаосу на улицах. Впрочем, вскоре топливо стало настолько малодоступным, что на улицах остались только автомобили немцев и коллаборационистов, которым удавалось доставать талоны на бензин. По чешским мостовым вновь зацокали конские копыта. А полную и окончательную ариизацию Богемии и Моравии, населенную улыбающимися бестиями, как называли чехов немецкие фашисты, Берлин планировал осуществить после победы Рейха в войне.
На сегодня это все. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.